Да. Спасибо. Да. Это, знаете, мне один человек сбросил на электронную почту письмо. Он мне, знаете, что написал? Говорит: Сергей Николаевич, не пора ли вам сделать перерыв в книжках и выступлениях, а то не успеваем переваривать. Но дело в чем? Дело в том, что сколько бы я ни писал книжек, как бы я подробно что-то ни объяснял, вселенские законы, какие были, такие и есть. Главный закон Вселенной – это первая заповедь. Все законы Вселенной вписываются в главную первую заповедь. Бог един, любовь к Нему – это есть высшее счастье. Все. А единство Вселенной подразумевает уже любовь как абсолютную ценность и иерархию ценностей. Сначала любовь, потом душа, дух и тело. Если человек это понимает, если он понимает суть любой религии и суть вообще смысла своей жизни, то особо в детали вникать и не надо. Иногда, скажем так. Главное понимать общее направление. Потому что по моей книге, как говорится, хочу или нет, но информации много, я логически объясняю. И идет активизация сознания, может быть, в ущерб даже душе и любви. Но что делать? Раньше это было гораздо больше. Слава Богу, сейчас как-то дошло, и я стараюсь более образно говорить. Если раньше я говорил, мне вот хорошо сказали, недавно у меня была лекция в доме книги в Москве. И одна женщина, она говорит: вы знаете, вот раньше я же книги читала, у меня было ощущение, какой он умный. А сейчас последнее я начала читать, вот «Воспитание родителей», третью, четвертую, нет ощущения, ну скажем так, не то чтобы нет ощущения, что умный, а просто все так излагается, что как бы не возникает сравнения, умный или неумный, просто все понятно, все логично и все просто. Так вот, я как раз надеюсь, что когда я дойду до образного, образной передачи информации, тогда людям будет легче эту информацию читать и воспринимать. Именно ощущение должно. Сначала понимание. Понимание без ощущения никогда не появится. Образ. А я вам скажу, почему. Дело в том, что это состояние, вот ощущение, что любовь к Богу есть главное, это состояние, оно появляется, и оно держится, пока у вас очень высокий уровень энергии. Вы знаете, главное, одна из главных проблем, какая христианство? Это наивность человеческая. Все считают, что, так сказать, быть добрым, элементарно просто. Ты вчера был злой, а вот Библию прочитал, стал добрым. Знаете, в чем здесь главная трагедия? В том, что для того, чтобы быть добрым, нужно иметь энергетику на несколько порядков выше, чем у злого. Злой человек – это человек с низкой энергетикой, всего-навсего. Эгоист – это человек с низкой энергетикой. Поэтому требовать от него быть добрым бесполезно, если у него нет, энергетика не поднимается. А энергетика идет через любовь. Поэтому для того, чтобы злой стал добрым, нужно очень серьезно работать, это изменение физиологии. Так вот, ощущение любви к Богу на самом деле, ох, как, почему, да потому что испытать это чувство может человек с очень высоким уровнем энергии. Кто его раньше испытывал? Когда человек отказывается от всего, от женщин, от работы, от еды, от общения, от мыслей, все отбрасывает. И вот в этот момент энергетика подскакивает на такой уровень, что он начинает ощущать любовь к Богу. Но за счет жесткого обрезания всего и вся. А Христос, Он дал совершенно новое понимание, что уже можно, владея всем, но при интенсивной концентрации на Творце и при правильном отношении к людям, иметь высочайшую энергетику, которой хватит еще на нашу внешнюю жизнь. Поэтому понятие христианства стало возможно только при кардинально новом уровне энергетики человечества. Вот мы на этот уровень еще не вытягиваем, 2000 лет только мы адаптируемся. Поэтому ощущение единение с Творцом возникает, пока у вас очень высокий уровень энергии. Потом она падает, и у вас это исчезает. Нормально. 1-2% – это уже хорошо. Это, во-первых, вы хотя бы знаете. Маяк зажигается иногда, но вы знаете, куда ехать. Напряжение – это реакция на стресс. Когда у нас стресс, мы напрягаемся. Значит, раз у вас появилось напряжение в спине, значит, у вас появился какой-то стресс, который вы не преодолеваете. Это первое. Дальше давайте рассуждать логически. Если вы потеряли место жительства, вынуждены, можно сказать, скитаться, это означает, что у вас была сильнейшая тема концентрации на благополучной судьбе, гордыне, и пошло унижение гордыни. Хотите, сказать, хотите, не хотите, но это так. Согласны? Дальше. Если у вас был уровень гордыни, а сейчас у вас пошло напряжение, значит, опять идет какая-то подпитка гордыни, значит, есть опасность. Значит, это идет либо из души, либо с детей, но в принципе душа связана с детьми. Значит, если говорить о диагностике, у вас в поле возможная смерть ребенка. Тема – бешеная гордыня. Значит, уже с детей передается эта тема. Дети у вас есть? Ну вот, скорее всего, с мальчика. Идете, сколько мальчику лет? 13. Половое созревание. Классика. Начинает разворачиваться, так сказать, его отношение к миру. При повышенной... Сейчас он должен подключиться к душам детей. Должна быть чистка, унижение души и духа. При его гордыне он может это не вынести. Соответственно, часть сбрасывается на отцу, и отец чувствует, что-то неважно. То есть для того, чтобы, так сказать, ваш сын появился на свет и выжил, вам нужно произойти было, так сказать, принять, получить унижение судьбы, потерю дома и так далее. Потому что для того, чтобы мальчики появлялись на свет, должен быть полный крах будущего. Почему мальчики перед войной рождаются? Знаете почему? Потому что перед войной, так сказать, идет крах будущего. У людей будет разрушаться будущее. Они это как бы вольно-невольно принимают, поэтому мальчиков больше рождается. То есть, если человек принимает крах будущего, рождается мальчик. Не принимает, рождается девочка. Что вам лучше, потерять управление фабрикой или потерять сына? Объясняю. У вас слишком серьезная работа. Скажем, не одно предприятие, а два и так далее. Или три. Значит, вы должны отдавать туда какую-то силу и энергию. Но чем больше у вас концентрация на, так сказать, теме гордыня, то есть судьба, воля, управление, тем опаснее для вас напряженная работа. Логично? Значит, первое правило – нужно спокойно относиться к потерям. Второе правило – не осуждать людей, через которых дают чистку. Третье правило – не испытывать недовольство собой и судьбой. Если вы все это выполняете, то вы как-то более-менее балансируетесь. Но все-таки есть главный аспект. Третья заповедь, скажем, или, сейчас, секундочку, четвертое. День суббота для чего дан? То есть вы должны какое-то время посвящать Богу. Если вы Богу посвящаете какое-то время, настраиваетесь на любовь, то тогда у вас будет универсальный индикатор. То, что называется совестью, это есть, сказать, подсознательная ориентация на любовь и соотношение. Так вот, если ваша работа начинает ущемлять любовь в душе, вам нужно снижать показатели. Снижать до того уровня, когда вы можете просто имитировать работу, но любовь сохранять. Или делать отпуска, или перекладывать работу на других. Или научиться так работать, чтобы работа шла в автоматическом режиме, чтобы вы только периодически поддерживали. Но если ваши затраты духовные, энергетические, будут больше, чем любовь, вы будете незаметно истощать себя до вашей гибели, или до ваших сначала проблем, потом вашей гибели или гибели вашего сына. Вот и все. Так вот, это как раз говорит о том, что если для ребенка непереносимо унижение, скажем так, если у ребенка гордыня повышенная, если, так сказать, о гордыне, когда душа слабо работает, то тогда идет постоянный стресс, нехватка любви. И он компенсируется за счет сладкого. Поэтому речь, если вы только ограничиваете ребенка во время поста, но не научили его любить внутренним состоянием и прочее, то, извините меня, это просто, так сказать, это не отрешенность, а это издевательство над собой. Это первое. Второе. Смысл поста не в том, чтобы отказаться от всего, а ограничить. Так вот, в первую очередь, как раз нужно ограничивать сахар. И варенье ограничивать. А просто для начала их заменить чем? Мед, фрукты. Потом мед выключаете, остаются одни фрукты. Они сладкие, хочешь яблоки, хочешь что. То есть должна быть постепенная замена. Потому что душа-то имеет физиологию. Ребенок должен переключиться на любовь. Если он, так сказать, любви нет, то пост превращается в муки. Поэтому он должен быть самый щадящий. Просто нужно объяснить, пост – это есть ограничение в удовольствиях, так сказать, и во всем остальном. Хочешь сладкого, вот тебе яблоки, там, 5 килограмм, вот тебе, там, скажем, мандарины, и немножко меда, а вот сахар, конфеты и прочее пока нежелательно. Потому что это чистое, так сказать, причем худший вариант. Сахар просто вреден очень. Уже все пишут о том, что сахар нужно заменять, и как можно быстрее. Элементарно, мед и фрукты. Дело в том, что ярмарка меда – это бизнес. Ну, корыта могут быть одинаковые, но дело в том, что, так сказать, они, так сказать, ну, в общем, с нынешним медом, понимаете, конкуренция идет. Нужно подешевле продавать, а подешевле можно, если есть сахар. А у нас понятие воровства и безнравственности сейчас настолько стало привычным, что человеку очень трудно удержаться и, так сказать, качественный мед сделать. Но еще раз говорю, пускай будет лучше, это все-таки мед, где будет 30% сахара, чем 100% сахар. Принцип, мед должен, во-первых, пахнуть, во-вторых, он должен быть не сладким. Приторный, значит, просто там, так сказать, это сахарный. Так вот, элементарная вещь. Попробуйте, если чувство сладости сразу в нос ударило, там сахар не берите. Если чувство сладости нет, оно потом идет, значит, это же более-менее мед нормальный. Так вот, еще раз говорю, лучше мед, чем сахар. И потом ребенку, если у вас такая, так сказать, уровень гордыни бешеный, то ребенка жестко, вы просто сломаете его, он никогда поститься не сможет. Нужно мягко, в каких-то главных аспектах. Нужно сначала тяжелое поменять на более легкое. Мед и сказать, скажем так, вечером ешь, вечером все это будет, старайся воздержаться. Уже, понимаете, идея того, что он будет сдерживать свои желания. Это уже пост. Главное, что он будет хоть как-то воздерживаться. Так вот, нужно как раз убирать сахар, конфеты и варенье. А вы именно это даете, вместо поста развращаете, а ребенок интуитивно правильно себя ведет. Переигрывайте, переигрывайте. Так вот, еще раз говорю, объясните смысл поста. Смысл поста, чтобы любовь была в душе. А для этого нужно немножко, так сказать, ограничить себя в удовольствиях. Ребенок должен понять, нужно сдерживать свои удовольствия. Тогда любовь пойдет. Вот эта формула запомнил, и уже тогда... Он будет одно менять на другое. А когда вы ничего не даете, а отнимаете последнее, извините меня, это грабеж. Дело в том, что когда ребенок затаивает дыхание и держит, или ребенка даже дышать не хочется, это всего-навсего унижение гордыни, унижение сознания, в какой-то степени унижение души. Поскольку у ребенка интуитивно идет, что такое гордыня? Это желание напрягать весь мир, идет стресс. А когда он задерживает дыхание, идет как бы отрыв. Что такое задержка дыхания? Это как температура, это ощущение смерти. Это пост своего рода. Значит, можно сказать, если он это делает, значит, можно как раз в этом направлении помочь ему. Скажем, плавание, ныряние, это тоже задержка дыхания, это тоже в какой-то степени пост от наслаждения, от воздуха, от кислорода. И это в какой-то степени ему полезно. Нормальный вариант. Футбол нормально, отдача энергии. И боль, и травма, и унижение. Детям вообще необходим спорт и движение, потому что, с одной стороны, это отдача энергии, это активизация, значит, это любовь активизирует. Потому что потребность любви, когда нехватка энергии. А с другой стороны, это прохождение болевых моментов и унижение, и умение коллективно мыслить. Детям спорт нужен, я считаю, как воздух. Знаете, что такое высокая гордыня? Как она появляется? Она появляется, когда душа, так сказать, недостаточно работает, с одной стороны, а с другой стороны, когда слишком много того, за что мы цепляемся. Воля, управление, деньги, власть, статус. Что такое дьявол? Символ гордыни. Дьявол – это энергия, которая значимая любви. Это понятно? Значит, вывод простой. У вас по прошлым жизням была высокая энергетика. А высокая энергетика – это высокие способности. И значит, соответственно, умение зарабатывать деньги, управлять, воля, статус у вас были выше, чем у других. Отсюда пошла гордыня. Через это, так сказать, в этой жизни унижение получили. Так вот, вы руководителем являетесь, потому что у вас есть данные, у вас есть уже подсознание и наработанный механизм управления. И, соответственно, есть искушение почувствовать себя выше других. И с этим нужно, соответственно, вы должны быть руководителем, так сказать, японским. То есть, так сказать, когда, так сказать, не человек руководит, а его должность руководит. Он как бы улыбается, он отстранен от этого. То есть вы должны играть роль руководителя. Ну, в прошлом году у вас была смерть сына в поле, в этом году у вас многократное унижение сына и вас. То есть раньше была чистка через смерть, сейчас чистка через неприятности. Вот соотношение, которое я вижу. Ну, сказать, можно говорить о положительной динамике. Вам нужно четко понять, что какие бы у вас способности, воля, статус, управление, деньги не были, они есть результат любви в душе. Любовь идет, вы потеряете все. Весь смысл в том, что когда любовь уходит, а у человека, так сказать, по инерции очень достаточно, иногда несколько поколений эта энергия сидит, то он даже не понимает, что он умер внутри, а снаружи у него есть деньги, статус, все, он улыбается. Вот как нынешние многие олигархи. Он мертвый, у него дети не жильцы, а он, у него яхты, корабли. Послушайте, дело не в страхе. Страх – это нормальное чувство. Страх, он, если его правильно к нему относиться, он заставляет человека что-то делать. Вот, так вот, вот это ощущение, что, так сказать, чувство смерти, ощущение, что, так сказать, у вас потеря энергии и так далее, это есть уже знак о том, что у вас разбалансировка, не только у вас, но и потомков. Это первый знак, так сказать, который говорит о том, что первый звонок, вам нужно меняться глубже и масштабно. Если были бы неприятности по работе, это было бы легче, понимаете? А когда уже изнутри это состояние, ну, скоро пойдут и неприятности внешние, сами понимаете, если не будет динамики положительной. Ну, в общем, работайте. хорошо. Все, всего доброго, до свидания. Да. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Какие у вас вопросы? Так. Ну давайте рассуждать логически. Вы не могли долго сначала родить детей. Как вы считаете, с чем это связано? Так вот, если женщина долго не может родить детей, это значит, что у нее, говоря языком медицинским, железы работают только на нее, а на ребенка не работают. То есть энергетика понижена. Это понятно? Когда у женщины понижена энергетика? Когда она агрессивна внутри? Потому что агрессия понижает энергетику. Когда женщина агрессивна? Когда она повышенно привязана. Когда женщина повышенно привязана? Тогда, когда для нее любимый человек, вожделение, удовольствие, наслаждение важнее любви к Богу. Понятно, да? Значит, если вы долго не могли родить детей, значит, у вас была и агрессивность, и привязанность, и слабая вера. Значит, для того, чтобы вы родили детей, что нужно сделать? Нужно унизить вашу привязку. Вот и начали на вас и заговоры родителей мужа, и отношения такое, и колдовать, и шептать, и так далее. Значит, то, что вы считаете их плохим отношением к вам, на самом деле является балансировкой и помощью вам свыше с их стороны. И то, что они сейчас негативно к вам относятся, это означает, что, так сказать, продолжают чистить уже не столько вас, а сколько ваших детей. И именно потому, что, так сказать, шло унижение не просто эмоциональное, а энергетическое с их стороны, вы не просто смогли родить, а родили уже троих. Вот и видите, то, что мы считаем минусом, оказывается плюс. И испытание, и помощь. И раз, еще раз говорю, их отношение к вам негативное, это лакмусовая бумажка вашего внутреннего состояния и ваших детей. Если у ваших детей не важно, ну, со всеми вытекающими. Объясняю. Вот смотрите, ваша девочка старшая рождается, сначала здоровая. Ну, то есть родственники поработали на славу, вы приняли, все нормально. Вы мои семинары последние смотрели? Что такое человек, скажите мне? Да, на эту божественную частицу одевается душа, дух и тело. И душа – это главное. То есть человек – это, по сути дела, душа, а не тело. Это с этим согласны? Главный грех тела какой? Жадность. Главный грех духа какой? Гнев. Главный грех души какой? Вожделение. Потому что вожделение – это есть наслаждение. А самое большое наслаждение – это любовь к Богу. И вот когда для нас наслаждение сексуальное, общение с любимым человеком, все что угодно, затмевает любовь к Богу, вот тогда происходит нарушение первой, второй заповеди и дальше распад. Это понятно? Так вот, знаете, через что человек получает вожделение? В первую очередь. Через обоняние, осязание и вкус. Потому что мы раньше были амебами. Потом стали членистоногими или еще какими-то. Потом, так сказать, постепенный этап эволюции. Эволюция – это есть развитие из прошлого и развитие из будущего. То есть обезьяна никогда не превратилась бы в человека, но пришедшая энергетика – сверху, она превратила обезьяну в человека. То есть как бы свыше рождения. Понятно, да? Так вот, человек, в первую очередь, у него есть базовые структуры. Вот мы являемся минералами, знаете об этом? Кости наши – это минералы. Мы являемся растениями. Наши волосы – это растения. И наш кишечник – это растение. Если бы у нас не было растительной флоры в кишечнике, кишечник не переваривал бы еду, и мы бы умерли. Потому что, поскольку мы являемся растениями, мы и живем. Мы являемся одновременно животными, со всеми нашими инстинктами. И когда мы хотим отменить наше животное начало, отменяем инстинктами, мы умираем с таким же успехом. Это понятно? Мы одновременно являемся людьми. И мы одновременно являемся божественными существами. И все это тоже божественно. Это понятно? Так вот. Но все-таки, если говорить о человеке, система иерархии, Вот в этом мире. Человек – это душа, это понятно? И для души главное, сказать, счастье – это есть вожделение, наслаждение, так? И наслаждаемся мы через обоняние, вкус и осязание, так? Так вот, когда у вашей дочери насморк постоянно из 2 лет, это у нее идет блокировка чего? Обоняние, осязание, то есть блокировка вожделения. Значит, блокировка ревности, блокировка привязанности к этому миру. Когда ребенок погружается, я в своих книжках писал, в этот мир, с 2 до 5 лет идет первый этап погружения, зачатие, второй этап рождения, третий, с 2 до 5 лет ребенок входит в этот мир. Он оформляется уже как полноценная личность. И если в этот момент он входит с повышенной привязанностью, то дальше его подсознание уже создает большие проблемы на будущее. Как его спасти? Заблокировать привязанность к этому миру, начиная уже с 2 лет. Вот и начинается насморк. Почему все дети сопливые? Чтобы вожделение заблокировать. Все. Теперь вторая дочь. В 3,5 года обнаружили опухоль на яичнике. Что это означает? В 2 года ребенок начинается, в 2 года, так сказать, контакт с миром. С 3 до 5 лет активный контакт. Причем, если с 10 до 14 половое созревание, уже непосредственный контакт с детьми, то, так сказать, первый контакт с будущими потомками, с будущим мужем происходит в районе 3 лет. И вот она в районе 3 лет знакомится с будущим мужем, уже проходит будущее испытание, унижение, боль и реагирует на это как? Агрессивно, потому что она слишком привязана. Но поскольку она не видит будущего мужа, убивать некого, она убивает себя. Поэтому у 3,5-летней девочки начинается киста на яичнике. Вот и все. Приводить душу в порядок. Читать книжки для начала. Послушайте, я своей дочке 8 лет убеждал, чтобы она хоть чуть-чуть помолилась и почитала книги. 8 лет папу сливали за ненадобностью. А на 8-й год что-то стало получаться. Я очень рад этому. Конечно, вода камень точит. Но кроме внешних претензий, нужно еще внутренне меняться. Я эти 8 лет понимал, что если ребенок меня не слышит, значит, во мне что-то такое, что не позволяет ему мне поверить. Послушайте. Смотрите, кесарево сечение – это гордыня. Когда человек не может перенести боль души, он уходит уже в гордыню. Значит, если кесарево сечение, значит, там уже, так сказать, также проблемы с вожделением, но уже еще больше идет тема, что уже гордыня начинает резко проявляться. Поэтому кесарево сечение – это гордыня. Любые болезни, зубы режутся болезненно – это гордыня. И это блокировка и вожделения, и гордыня. Насморк – блокировка вожделения. Боль в зубах, рот – это желание. Тоже блокировка вожделения и унижение гордыни дальше. Бронхит – это унижение гордыни. То есть у вас ребенок уже 3-й, это явная, так сказать, там тема гордыни идет невооруженным глазом. Объясняю. Чтобы родилась девочка, девочки более жизнеспособны, чем мальчики. Понимаете, да? Почему? Потому что они от природы, как бы, они древнее. Они от природы имеют запасы и все остальное. Мальчик, он более нежный, он быстрее погибает. Поэтому, чтобы родился мальчик, должна быть более интенсивная чистка. Логично? Душа должна быть чище, любви должно быть больше. Чтобы родилась девочка, должно быть унижение материального. Чтобы родился мальчик, унижение духовного, крах будущего. А вам дай крах будущего, вы не потянете. То есть, когда мальчик рождается, то могут родители умереть, дед и бабка может умереть. Почему они боялись рождения мальчика? Потому что они чувствовали. То есть, так нет, так вот я объясняю ситуацию. Если, так сказать, они боятся рождения мальчика, значит, они чувствуют, что они пострадают. Потому что если у вас повышенная привязанность к миру, идет вожделение и гордыня, то все родственники, все по подобному принципу объединяются. Значит, у них похожая программа работает, клин-клином вышибает. Вот и все. Значит, первое, общаться можно. Второе, их отношение к вам – это, сказать, индикатор. Радуйтесь, у вас есть индикатор вашего состояния. Хуже ведут себя, значит, у вас с детьми неблагополучие. Работайте больше. Дальше, определенную дистанцию, слишком, так сказать, дружиться и так далее не надо. Потому что человека с повышенной гордыней, с комфортные условия ставить, когда к нему слишком хорошо относится, он отомстит за это. Поэтому ровные, хорошие отношения с дистанцией. Но еще раз говорю, так сказать, будете слишком с ними дружбаниться, сказать, вас будет просто использовать, потому что человек гордый, у него нет друзей, он либо давит, либо подчиняется. Вот, если будете отрываться от них, тоже повредите сначала, так сказать, и в том, и в другом случае повредите и себе, и им. А когда нормальные, теплые отношения, уважительные, поддержка, но дистанция, тогда, если они хуже относятся, делайте вывод, у вас пошло неблагополучие с детьми. Лучше, значит, более-менее вы сбалансировались. Вот и все. То, что называется хорошее родственное отношение. Вы знаете, я не специалист по молитвам. Я могу сказать только одно. Я не могу рекомендовать слово молитвы. Я знаю, что молитва – это есть благодарность Богу, это есть любовь к Богу, признание в любви к Богу, это желание соединиться с Богом. Вот для того нам нужна молитва. Ну и в силу нашей корости можно чего-то попросить, но в первую очередь для души. И в основном, еще раз говорю, нужно не просить, а благодарить и отдавать любовь. Вот это главное. Но поначалу, поскольку мы уж такие все, попросить можно, но не для тела, сказать, для духа, для здоровья и так далее, а для души, чтобы прощать умели, чтобы ваши дети любить умели, чтобы видели, сказать, божественную волю и принимали ее, чтобы в любой боли и потере видели божественную волю и понимали, что человек ни при чем. То есть вот своими словами вы просите, чтобы для вас и для ваших детей главным была любовь, чтобы умели прощать, видеть божественную волю и принимать ее. И вот это главное. Значит, ребенка необходимо наказывать и ущемлять. Объясню почему. Потому что гуманизм по отношению к телу, если он в ущерб душе, превращает ребенка в животное. Поэтому ребенку нужна любовь и внимание. То есть нужно не наказанием его заставлять, а заинтересованностью. Нужно помогать. Но если ребенок, сказать, начинает дерзить, и вот здесь нужно применять. То есть весь смысл в том, понимаете, вот человек, животное только плеткой понимает, лошадь нужно стягать и так далее. Но в конце концов поводьями. А человеку достаточно, сказать, хорошей лошади кнут показал, она уже поскачет. А еще хорошая лошадь, кнут не надо показывать, но она знает, что кнут есть. Поэтому на самом деле вся наша добровольность – это есть понимание того, что принудительное есть. Поэтому, так сказать, принудительное воспитание всегда есть и было, и будет. Но оно должно быть все менее жестким. Ребенок должен сам реализовываться, нужно помогать двигаться, сказать, что ты хочешь быть счастливым, есть любовь, нужно делать. Нужно воспитывать у него привычку заботиться о других, подчиняться. Прощать. И вот когда эту привычку вы воспитаете, тогда его не надо наказывать, он сам все будет делать. Но в какие-то моменты, когда ребенок провоцирует вас, почему здесь не наказать? Он должен знать, что такое боль. И боль, полученная от родителя, сказать, позволяет ему прощать родителей, любить и принимать эту боль. Если никогда от родителей боли он не получит, он не научится боли преодолевать по жизни. И он уже будет ущербным. Ему боль дадут другие, но он их будет ненавидеть. Поэтому что такое воспитание? Это обучение жизни. А что такое обучение жизни? Это умение любить и реализовывать себя, не озлобляясь, а принимая божественную волю. Принимать потери, принимать боль, продолжать любить, прощать. Это один из главных аспектов нашей жизни. И этому должны учить родители. Но когда очень хотят мальчика, рождается девочка, что это на самом деле? Это происходит крах надежд, крах будущего. Крах судьбы в какой-то степени, потому что мальчик подсознание, это защитник будущего и так далее. Значит, это в переводе означает унижение гордыни, унижение духа. И если человек это принимает, ну, родилась и родилась, как бы и потом задним числом, то значит, тогда он преодолевает это испытание. Вот и все. Да. Это дело в чем? Вот многие, вот первая девочка, вторая девочка, третья, он сначала переживает, потом уже... Потом ему, сказать, он просто, сказать, должен рождаться ребенок, и ему уже по барабану, девочка, мальчик, но есть надежда, что будет мальчик. Когда он перестает совершенно бояться и переживать, вот тогда появляется мальчик. Вполне. Скорее всего, последняя дочка, она есть мальчик, только по энергетике нельзя было, мальчик бы умер, поэтому пол изменился. Это девочка, но она будет мальчишеские черты характера проявлять, потому что это на самом деле это сын, который умер бы, поэтому это девочка. Послушайте, то, что вы покаялись, кашель прошел. Знаете, что такое очищение полевых структур? Это очищение вашей души. Я начал с полевых структур, а потом понял, что полевые структуры связаны с эмоциями. А когда я начал исследовать эмоции, выяснилось, что это составляющая часть нашей души. И поэтому я начинал как оккультист и экстрасенс. Я просто логически развиваясь, пришел к понятию, библейских истин. И для себя их заново прошел и доказал, и стал в них разбираться. Поэтому людям и легче читать Библию после чтения моих книг, потому что я не ориентировался на Библию, ориентировался на исследования, а пришел к тому же самому. Вот и все. Так что вы еще, конечно, мягко говоря, наивны в этой информации, да, но, главное желание. Дело в том, что когда вы начинаете читать мои книги, у вас происходит определенное, изменение, и что-то очищается, что-то вы начинаете лучше чувствовать, то есть открывается подсознание. Поэтому у многих открываются способности, возможности открываются. Я всем говорю, ни в коем случае не активизируйте ваши способности и так далее, иначе улетите в магию и оккультизм. Начинаете чувствовать людей, начинаете по-другому на мир смотреть, ну и хорошо. Еще раз говорю, без любви все ваши способности – это смерть ваших детей. Объясню, вот от людей идет негатив. Это проблемы на уровне души. Вот вы видите больного какого-то увечного ребенка. У вас тоже негатив в душе. Но вы понимаете, что вот он такой, вот он где-то пострадал, где-то не хватило ему любви. Может быть, для того, чтобы будущее получить, может быть, из-за прошлое где-то. Ну вот, страдающий ребенок. Вы получаете, видите его негатив, но вы, можете помолиться внутри просто и своей гармонией внутренне ему помочь. Это что касается физического ущербности, а есть ущербность душевная. И здесь тот же самый работает механизм. Поэтому чувствуете душевную ущербность людей, агрессивность. Молитесь, заботьтесь о своей душе, и в этот момент будете помогать не только себе, но и другим. Вот такие дела. Так что поздравляю вас. Кашель – это есть неприятие. Кашель, когда я не люблю мир, кашель – это гордыня, это прессовка, это явная гордыня. Здесь не только вам желательно поработать, но и мужу. В первую очередь, перед зачатием, во время беременности девочки, вспомните все моменты неприятности по судьбе, унижения, потери и прочее. Примите их, благодарите за них Бога. Ну и, соответственно, моменты унижения души, потому что душа лежит в основе всего. Но, последняя информация вполне достаточно для того, чтобы привести себя в порядок. Но только еще раз говорю, молиться нужно не для того, чтобы ребенок выздоровел, а для того, чтобы стать счастливой. Первое. Второе, для того, чтобы, по душе помочь. А потом уже все остальное. Поздравляю еще раз. Начали неплохо. Пожалуйста, пожалуйста. Всего доброго.